Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. С вами программа «Лекарства от страха смерти». У нас в гостях, как всегда, кандидат фармацевтических наук Алиса Алексеевна Каримова. Здравствуйте, Алиса.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, наши слушатели.
Сегодня тема нашей передачи звучит как диссоциативное расстройство идентичности, также известно как расстройство множественной личности. Звучит многообещающе и устрашающе. Давайте разбираться с тем, что это вообще такое. И простыми словами, как всегда.
Да, ну, начать, наверное, надо издалека. Почему диссоциативное, да, что такое диссоциация? Диссоциация — это такой психологический термин, который относится к одному из видов психологических защит, и он может даже у обычного человека, не больного вот расстройством множественной личности, встречаться. То есть диссоциация — это, по сути, отделение, да, такая реакция выживания своего рода, когда происходит какой-то сильный именно травматический стресс, сильное такое вот какое-то потрясение, то мы как бы отделяемся от этой проблемы. Это как будто происходит не со мной, мы говорим, это феномен деперсонализации, либо когда мы говорим, что это вообще не на самом деле все это как бы я в каком-то сне нахожусь, как будто, или в какой-то игре, в симуляции, да, это вариант дереализации, то есть когда отрицается реальность. И вот эти вот проявления деперсонализация и дереализация, то есть когда отрицается какая-то часть себя или какая-то часть мира, по сути, являются такими вариантами диссоциативной реакции. Деперсонализация может ощущаться как вообще вылет из тела, например, да, и диссоциативные расстройства часто сопровождаются таким вот разделением, как будто, вот, говорят, душа вылетела из тела, да, там путешествует по коридорам больницы, да, в таких вот коматозных состояниях такие вещи описываются. По сути, это вариант может быть близок именно к диссоциации, но там все очень сложно и неоднозначно. Ну, то есть в такой классической форме диссоциативное расстройство личности формируется как вариант углубления вот этой вот обычной диссоциации, когда личность как бы раскалывается на части. И это вот по теории Франца Руперта, да, расщепление личности после психологической травмы какой-то, да, после выраженного стресса, происходит расщепление на здоровую часть психики, выживающую и травмированную часть. И в этом случае выживающая часть, она как бы такая хорошая, успешная, очень жесткая. Она часто отрицает то, что травма вообще какая-то произошла. Травмированная часть остается глубоко внутри заблокированной, потому что это то состояние, которое как бы психикой воспринято как небезопасное. Я вот тот маленький уязвимый был, и я едва не погиб, грубо говоря. Да, поэтому мне нужно спрятать себя, вот этого маленького уязвимого, куда-то глубоко-глубоко, да, так похоронить себя в себе. И вот эта вот заблокированная часть, она все очень хорошо знает, что же на самом деле произошло. Да? Она знает, что произошло в этой травме, но выживающая часть запрещает ей это помнить. И это как бы идет такой один из ярких симптомов диссоциативного расстройства. Да? Происходит такая амнезия, то есть потеря памяти. Потеря памяти целого большого какого-то фрагмента жизни, возможно, бывает потеря, ну, по крайней мере, вот этого травматического события. И остается еще какая-то здоровая часть психики, как я сказала, да, третья часть. Она обычно страдает от какого-то дисбаланса, понимает, что что-то не так происходит, что сложно совладать с какими-то внутренними реакциями, но они ей непонятны до конца, что же это, с чем же это связано, с чем это происходит. И вот это расщепление дальше, оно, по идее, в какой-то момент, ну, в норме, да, оно должно обратно прийти к реинтеграции, то есть к повторному воссоединению вот этих вот фрагментов надробленных. Но если мы говорим о патологии, именно расстройстве множественной личности, там они дальше отделяются, еще дробятся внутри, и там личностей может быть, субличностей там вот этих вот. Ну и тут, да, правильнее, наверное, их именно личностями называть, практически отдельные, да, они потому что становятся личности эти вот.
Как это вот проявляется в бытовом плане, может, в жизни? Там можно тоже простым языком? Потому что переключение между личностями — это хорошо звучит, но вот конкретно здесь и сейчас, как я там могу это заметить, да, со стороны?
Ну, вообще, то есть именно в состоянии психопатологическом множественного расстройства личности, там личности настолько разные, да, вот у нас сейчас модно называть любые какие-то эго-составляющие субличностями, да, ну, как говорят, это вот моя субличность, такая воин, это моя субличность, там, такая женственная, это моя субличность ребенка, и это все в принципе, в пределах нормы можно так определить. А вот те составляющие, отколотые, да, личности, они буквально становятся самостоятельными, личность в личности, да, такими. И они могут иметь совершенно разный характер, разные способности. То есть одна личность может, допустим, знать один язык какой-нибудь иностранный, другая личность его может не знать, знать другой язык. Вплоть до такого может быть. У одной личности может быть депрессивное расстройство, у другой личности может быть какое-нибудь расстройство, например, параноидальное. Да? То есть они, у них даже свои болезни разные могут быть. Даже внешность человека, она же достаточно пластична на самом деле, и человек может буквально даже в лице меняться. Понятно, что мужчина останется мужчиной, да, но у них бывают даже, например, личности разного пола и разного возраста, то есть они ведут себя как личности другого пола, личности другого возраста. Часто они меняют одежду или как-то что-то в себе, да, какие-то атрибуты другие берут для того, чтобы именно быть похожими на то, как они себя ощущают. И вот эти переключения между личностями, они бывают достаточно неожиданными. Это может быть, например, так, через вариант, что человек говорил, как бы так раз, так как будто заснул, слегка просыпается, и другой. И он другой, и он говорит, ты кто тут, что ты тут делаешь? Я на самом деле, вот я не я, а я вот я, да, я не Виктор, я Андрей, там как говорится. Да, ну вот и.
А как быстро происходят эти переключения?
Могут быть очень быстрые переключения, но самый интересный момент, что они могут знать друг о друге, а могут и не знать о существовании друг друга. Бывают личности более высокой иерархии, и они как бы управляют всеми остальными, могут разбудить какую-то личность при необходимости, например, могут кого-то там усыпить, наоборот. То есть это такие личности-распорядители. Бывают личности совсем слабые и мало проявленные, и они не проявляются, в принципе, не знаю, годами. Но вот эта вот личность-интегратор или руководитель, она говорит, что у нас еще есть вот там, допустим, Билли, Вилли, там, возраста там 4-летнего, 6-летнего, это часто застрявшие именно детские состояния вот такого пациента, вот в том возрасте, в том состоянии, они там все еще продолжают находиться.
А как вот это вот все-таки с технической, если так можно сказать, точки зрения, вот как сознание, вот оно раскалывается, да? Почему у нас не раскалывается у большинства людей?
Ну, тут вот вопрос, опять же, переносимости. Как вот мы как-то раз говорили о том, что для кого-то одно и то же событие будет просто стрессом, а для кого-то психологической травмой, да? Так и тут для кого-то будет психологическая травма, а для кого-то травма, несовместимая с жизнью целостной личности. И личность будет вынуждена расколоться для того, чтобы вообще как бы остаться в живых. То есть, если бывали случаи часто именно вот в этом состоянии множественного расстройства личности, когда при попытке объединения обратно воспоминания о травме и объединения просто, ну, пациент такой суицид совершал достаточно быстро, потому что это вариант такой непереносимости вот этого события. То есть большинству личностей невозможно об этом помнить, слишком это травматично.
Но это все-таки предрасположенность должна быть.
Да, это 100%. Это должна быть какая-то предрасположенность, либо какое-то сильное воздействие на психику, может быть, в сочетании с, опять же, с психоактивными веществами. Это все, конечно, усиливает и углубляет такое состояние.
Как это вообще часто встречается? Есть какая-то статистика? Как часто, как много людей живут с таким диагнозом?
Ну, на самом деле, это не очень распространенное заболевание, не очень, но отдельные проявления диссоциативного расстройства могут быть там, даже там такая статистика есть, ну, в Америке, да, например, да, там до 3-5% людей сталкивались в течение какого-то времени с диссоциативными вот такими реакциями, когда у них наблюдалось нарушение чувства времени, потеря контроля, амнезия. Кто-то входил в состояние так называемой фуги. Фуга — это когда, психиатрический термин фуга, когда пациент выходит вдруг в другую совершенно личность, другую роль социальную, да, но при этом идет полное переключение с одной личности на другую, может быть, даже без возвращения к ней в дальнейшем. Просто он вдруг утром встал другим человеком, решил, что у него вообще другой образ жизни совершенно он ведет, и начал жить другую жизнь. Пожил ее какое-то время, обычно там в течение дня это заканчивается. Бывают длительные такие более состояния застревания в этой личности. Тут уже феномены отрицания, вытеснения, да, подключаются. Человеку комфортнее вот в этой личности оставаться временно. То есть это как бы такая защитная именно реакция, надо понимать, для того, чтобы переварить как-то внутри непереваренный такой фрагмент реальности, создать новую просто реальность для себя, создать нового себя, такого, который не будет уже настолько уязвимым, как был, условно говоря, предыдущий.
Насколько вот человек вообще понимает, что с ним происходит, потому что нужно же обратиться к врачу, вот мне вот этот момент интересен. Сам человек понимает, что что-то не то идет к врачу, или его близкие просто на веревках тянут, видя, что там какие-то проблемы, причем серьезные?
Ну, на самом деле ситуации бывают разные, чаще всего именно близкие больше замечают, конечно, что человек то такой-то, такой-то эдакий, да, но бывает так, что личность руководитель или какая-то личность, которая, ну, более, скажем так, ответственная, да, она может обращаться к врачу и говорить, что у нас тут компания собралась, да, походу, и нам надо полечиться немного, ну, потому что мне некомфортно от того, что я нахожу какие-то записи, какие-то предметы, которых я не помню, которых я не знаю. Они часто ведут дневниковые записи на видео, себя снимают, потом находят эти вещи и как бы шокированы бывают. И если такая есть какая-то личность более-менее адекватная, да, и которая хочет получить помощь, пациент сам может вполне обратиться за помощью. В принципе, такой вот пример показан в фильме «Сплит», который, наверное, многие смотрели, хотя бы слышали. Он на основе истории Билли Миллигана, пациента как раз-таки с большим количеством личности, там порядка 10 было основных личностей, 14 дополнительных личностей, которые, ну, реже, скажем так, брали контроль. И там он, пациент этот, самостоятельно обратился как раз-таки к психотерапевту и рассказывал о том, кто есть кто, какие у них возможности, проявления, проблемы. Там разные проблемы у каждой личности были. Ну, закончилось там, конечно, все это плохо, но это все равно надо понимать, что в большинстве фильмов их достаточно много с расщеплением личности, да, где пациентов показывают, или просто пациентов, которые переключаются из одного состояния в другое, там, там, именно из-за травмы, тот же там «Остров проклятых», например, да, известный фильм. Эти пациенты практически всегда говорят о какой-то асоциальности, опасности, буквально-таки преступности таких личностей, что они вот там готовы, способны и хотят убивать там какими-то там дикими идеями о том, что надо очистить мир от чего-то плохого. Часто так бывает действительно, что именно какая-то одна из личностей является личностью-агрессором, преследователем, и она хочет вот как бы, ну, своего рода возмездие ищет, да, потому что это же всегда мы помним, что лежит в основе, да, в основе развития этого состояния лежит какая-то серьезная травма, какое-то потрясение, да, то есть состояние болезненное, крайне насилие, да, физического там какого-то, там, как правило, длительного насилия, да, когда человек с детства подвергался насилию, например, в семье или в обществе в целом, ну, это не просто там травля за то, что, не знаю, там нос кривой, там, да, или зубы, или еще что-нибудь. Это речь идет о именно физическом серьезном насилии, то есть с жизнеугрожающим, часто там серьезными побоями, сексуальное насилие, конечно же, да. в раннем возрасте особенно. То есть это может привести к такой непримиримости пациента с реальностью и вот выделением разных личностей, одна из которых может быть в том числе очень опасной, агрессивной, требующей реванша.
А как происходит вот само, даже, может быть, не лечение, еще до лечения, наблюдение? Все равно же нужно определить, может быть, человек кривляется просто, и у него актерское мастерство на уровне.
О, актеры, это, конечно, да, с учетом того, что сейчас все это вообще много очень вызывает интереса, и можно их хайпануть на этом хорошо, как говорится, да, то есть привлечь внимание общественности к себе, это особенно если медийные какие-то личности говорят о том, что у них там расщепление там имеется, это вызывает сомнения иной раз, хотя с учетом каких-то, опять же, психоактивных веществ, которые они употреблять могут, тоже такие ощущения могут возникать, это как трансового состояния выхода из тела или ощущение себя другим каким-то. Да, ну, на самом деле диагностика, конечно, достаточно сложна именно из-за того, что пациент может приходить в разных состояниях, всегда он может не иметь такой личности-контролера, которая будет рассказывать объективно о всем происходящем. И обычно их просят вести дневниковые записи и видеозаписи как раз-таки, да, фиксацию вести вот этих разных состояний. Такие пациенты часто одиноки, поэтому это еще затрудняет диагностику. Нет свидетеля, который бы рассказал, что с ними происходит. Ну, свидетелю, с другой стороны, не очень безопасно, может быть, находиться рядом с таким пациентом без лечения. Ну и в дальнейшем, то есть вот это наблюдение, когда происходит, становится понятно, что да, есть более двух, две и более, вернее, самостоятельные, автономные, альтернативные личности, альтер-личности их называют, которые периодически овладевают контролем над пациентом, есть амнезия больших промежутков, больших фрагментов, и нет какой-то другой соматической патологии, заболеваний там, да, мозга или употребления каких-то веществ, там анализ тоже на употребление проводится, то тогда уже диагноз такой может быть поставлен и может быть назначено лечение. Лечение не всегда бывает успешно, но случаи полного излечения известны тоже. Такие пациенты, некоторые пациенты полностью излечились.
Ну, а чем лечат? Медикаментозно просто?
Ну, в зависимости от состояния, да, в зависимости от состояния, если там есть какая-то асоциальность, да, то там медикаментозное лечение. Ну, здесь главное – это все-таки реинтеграция, то есть главное – это вернуть внутреннее единство, но внутреннее единство можно вернуть только тогда, когда будет переварено какое-то вот это травматическое событие. То есть сначала идет стабилизация. Стабилизация может быть с помощью разных веществ обычно, да, там с антипсихотиками их стабилизируют. Затем идет переработка травмы в таком стабилизированном состоянии, чтобы не так болезненно это было и не привело это к суициду. Переработка идет травмы, и все далее идет уже реинтеграция, то есть восстановление целостности постепенная, да, понимается роль каждой субличности, каждой альтер-личности, зачем они были созданы, почему, какая у них проблема, что может позволить им уйти или слиться с основной личностью. То есть так постепенно, как можно сказать, разбитую вазу, да, из кусочков собирают такого человека. Но реакции диссоциации у него все равно могут возникать, но это все равно уже будет такой вот, скорее всего, высокий риск, скажем так, повторных симптомов, но есть и пациенты в стойкой ремиссии, о них известно.
А вот, кстати, вот как раз интересно, потому что есть много примеров действительно в кино, в художественной литературе о людях с расщеплением, да, и мы это видим, это всегда понятно, очень так мистически притягивает, интересно. А есть, вы можете рассказать о примерах людей, которые вылечились и живут нормальной жизнью? Просто интересно, как вот они сами, вспоминая вот тот период, рассказывают про это, как они сравнивают, может быть, нынешнюю свою жизнь, уже нормальную, с тем, что было?
Ну вот известный такой пример, это пациентка Крис Эйзмор. Она как раз-таки прошла длительную достаточно терапию, очень хорошо изначально сотрудничала с психиатром, помогала определить роль каждой своей альтерличности, участвовала в различных исследованиях, беседах и, в принципе, можно сказать, внесла своим клиническим таким кейсом, да, большой вклад вообще в понимание стратегии лечения таких пациентов, стратегии помощи, и сама рассказывает, как бы, ну, рассказывала очень много о своем пути исцеления. Это важно для других пациентов, чтобы они видели, что такие позитивные случаи есть. Она просто как бы именно в таком медийном плане более известна. Вот. И она, то есть, достигла длительной стабильности. В принципе, ее случай тоже экранизирован. «Три лица Евы» — это фильм. Классика такая, да. Достаточно старый фильм, 57-го года. Вот, в принципе, это ее клинический случай. И он внес свой хороший такой вклад в терапию таких пациентов. То есть она говорила именно о том, что после проживания вот этой травмы она смогла получить полный контроль над собой, вернуть себе контроль над своими субличностями всеми, и в дальнейшем уже не нуждалась в них. Да, то есть она, именно переварив вот этот травматический опыт, она смогла привернуть свою целостность.
Когда слушаешь про все эти различные психиатрические отклонения, вообще на самом деле удивляет, насколько наш мозг огромен, насколько он глубокий, насколько он еще не познан до конца, и какие вообще вещи он может предлагать, откалывать, я не знаю, как это назвать.
Фантастические вещи на самом деле происходят иногда, и особенно вот меня поражает именно вот в этом заболевании, диссоциативном расстройстве, да, то, что каждая альтерличность может иметь свои заболевания, да, которые проявляются в том числе соматически, то есть у этой вот болит желудок альтерличности, вплоть до такого, да, это хромает, да.
Вы вот привели пример с иностранным языком, да, что одна может знать, другая не знать. Это как получается? Изначально целостная личность знала этот язык, а потом они раскололись, и ее какие-то признаки, там, умения, таланты, они просто разошлись по этим личностям, или у нее тут скрытые таланты открылись, которых и даже не было?
Чаще скрытые таланты открываются, которых даже не было. То есть, когда и каким образом эти языки осваивались, там большой вопрос. То есть, это может быть вплоть до такого, что там в раннем возрасте ребенок слушал радио или был в этой стране какое-то время, у него пассивно мозг усвоил это и потом выдал. То есть говорят же, что мозг не забывает ничего, это мы забываем, да, в мозге на самом деле все, в мозгах все хранится. И вот это тот как раз пример с вот этими пациентами, что они могут запоминать иностранные языки, даже осваивать вот так вот, просто пассивно находясь в течение какого-то времени жизни в языковой среде. А потом какая-то из альтерличностей, да, имеет такую вот способность. Или, допустим, одна альтерличность умеет играть на скрипке, другая рисует, третья там пишет стихи. Ну, они бывают творческие иногда тоже, потому что творчество — это часто переживание травмы. Такой вариант. Ну, то есть, понятно, что они не сразу там берут и играют там концерт какой-нибудь Паганини, да, но учатся, и хорошо получается, а у другой личности не получается.
Это, конечно, действительно удивительно. И снова в рассуждение вот про то, что может мозг, я относительно недавно читала историю, ну, как психиатр, по-моему, или психолог пишет, о том, что на самом деле некоторые ситуации, которые для нас стали травмами, да, и которые там очень сильно на нас отразились, их вообще могло не существовать. Либо мы могли их неправильно там интерпретировать. То есть, грубо говоря, сама ситуация могла выглядеть максимально простой или даже не совсем такой, но вот через время мы ее запомнили так, даже, возможно, не просто мы ее в этот момент запомнили так, а через какое-то время мы ее вспоминаем немножко по-другому, деформированным, и вот это вот наше придуманное воспоминание, по сути, нас травмирует, потому что оно нам кажется там очень болезненным, да, тяжелым и так далее и тому подобное. И тем самым получается, что эти травмы мы сами себе наносим, сами придумали, сами травмировались, да, и сами теперь мучаемся от этого. Вот. И тогда вообще как-то просто растерянность берет действительно о том, что может мозг, как он может, как это все.
Ну, такой вариант, что придумать себе травму, она, конечно, все равно будет не настолько сильной, насколько реальная травма будет для психики. То есть мозг будет знать все-таки немножко и правду. Просто эта правда будет стушевана зачем-то, да, с какой-то выгодой скрытой. да, и будет именно выбрана реальность та, которая вот содержит эту травму, да, выдуманную, но она будет наносить все-таки чуть меньше ущерб, чем реальная травма. Так, в качестве это обнадеживания какого-то, хочется сказать.
А вот, кстати, еще насчет расщепления. Хорошо, человек вылечился, но он все равно ведь будет склонен к этому. То есть может произойти какая-то ситуация, и у него снова начнет дробиться личностью.
Да, такое.
А вот, кстати, интересно, на те же самые будут дробиться или уже на другие?
Как повезет, говорится. Да, то есть, возможно, снова выйдет. Чаще всего идет раскол именно на сильную составляющую, слабую составляющую, да, именно потому что есть какая-то часть, которая как бы не совладала с ситуацией, и тут ей на смену как бы приходит сильная часть, которая говорит, я сейчас разберусь тут со всеми за тебя. Это когда, опять же, человек не готов с полной ответственностью сам себя защищать, да, а он создает для этого такую отдельную личность мстителя. Да, своего рода такого. И это не я, это вот мститель, да, мстит за все плохое. А я сам милый, добрый, пушистый. То есть это опять же отчасти непризнание какой-то своей теневой части. Оттуда все идет.
Да, это, конечно, все очень сложно и одновременно очень опасно и интересно, если честно. Большое спасибо. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была Алиса Алексеевна Каримова, кандидат фармацевтических наук. До новых встреч.
До новых встреч.